Фонтанка офис.
Здравствуйте, дорогие друзья. 15:00 на часах в студии Фонтанка офис. Я Николай Нелюбин, и прямой эфир у нас прямо сейчас, как всегда, по средам в это время у нас программа «Квадрат». С удовольствием представляю вам ее бессменного ведущего Дмитрия Васиночкина. Дмитрий, здрасте.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, пользователи, главным образом. Накопилось столько много интересных событий, что мы решили, гостей на каждое не хватит, поэтому мы сегодня проводим программу дуэтом с Еленой Зеликовой.
Здравствуйте.
Фонтанка. Лена, есть у нас примерный сценарий? Какие события мы с вами считаем самыми главными, самыми важными? С конца или с начала?
Я думаю, что можно сначала поговорить про то, что у нас могут в России отменить жилищно-строительные кооперативы и жилищно-накопительные кооперативы.
Ну, хорошо, после этого была еще ипотека.
Да.
Давайте тогда еще шагом раньше забежим. Значит, у нас ноябрь месяц заканчивается, и практически первая половина прошла в дискуссиях и обсуждениях поправок 214 закон, которые начнут действовать летом следующего года. И, в принципе, уже застройщики взвесили риски, придумали какие-то ходы, пропели свои положенные плачи, это обязательно,
да.
В том числе и крупные. Ну, следствия были понятны. И я бы остановился на одном важном моменте. Минстрой признал, что вот эти все мероприятия вкупе приведут к удорожанию. Ну, ладно. Вроде как смирились практически, да? Мелкие и средние фирмы уйдут с комплексными проектами, непонятно что, потому что делать в комплексном проекте 10 юрлиц не получится. Кто будет финансировать социалку, не очень понятно, потому что поправки не дают этого делать. Это такие наиболее очевидные узкие места. Но не успели застройщики разобраться с одной кипой поправок, как тут их шарахнули по голове главным калибром.
Отменить.
Президент заявил, что вот хорошо бы вообще это дело все отменить в перспективе 3-5 лет. Я хотел бы обратить внимание на качество подготовки действующего законодательства. Это же не один год делается. То есть люди умные в Думе сидели, разрабатывали поправки, готовили варианты законопроектов, вносили, перевносили, консультировались, господи боже мой, с представителями бизнеса, чтобы все это дело масштабно запустить и узнать, что через 3 года оно больше не понадобится вообще. Ни разу. В чем прикол? То есть непредсказуемость нашего национального лидера, она, конечно, является одной из ключевых характеристик, но хотелось бы в каких-то менее чувствительных сферах. Ладно, там по кому-нибудь бабахнуть, тут непредсказуемость нужна. А в жилищном строительстве, где цикл измеряется несколькими годами, это, конечно, очень чувствительно и опасно. Ну ладно, теперь, значит, обсуждаем отмену долевки предстоящей. Что предлагается взамен? Мы говорили, конечно же, мы говорили с девелоперами, и всех волнует переходный период. А вот в эти 3 года что будет происходить? Что у нас случится в эти 3 года? Какие будут интересные подробности? Уже со следующего года прекратят выдавать разрешение на строительство по долевой схеме? Или вдруг прекратят через 3 года выдавать разрешение на строительство, и тогда будет огромный запас заранее полученных разрешений, и какое-то время на рынке будут сосуществовать 2 разных формата. Один по старой, другой по новой, причем новые ребята, которые будут получать финансирование у банков, они закончат проект одновременно с теми, кто по старой, и окажется, что у них дороже.
Мне показалось, что строители довольно спокойно восприняли.
Мне кажется, у строителей резко...
И плачи, и не случилось.
Резко повышен болевой порог теперь. Очень хорошую фразу сказал один из ветеранов строительного движения, глубоко уважаемый Вячеслав Адамович Заренков, глава Ленспецму. Интервью с ним выйдет в понедельник на недвижке. Он говорил, да, вот, конечно, тут было такое пастбище, дырявый забор, через дырявый забор просачивались всякие там мошенники и нерадивые строители, а теперь нас зовут на новые пастбища с хорошим новым крепким забором, но почему-то рядом маячит призрак мясокомбината. Вот такая вот метафора. То есть, на мой взгляд, главный риск долевки в том, что довольно долгое время будут сосуществовать проекты, начатые по старой схеме, относительно, по нашим сегодняшним меркам, недорогие, и новые по схеме проектного финансирования, которые будут, конечно, гораздо надежнее, но дороже. При этом тупо дороже.
То есть количество коров в этом загоне уменьшится сильно.
Качество улучшится, количество уменьшится.
Да.
И бифштекс в виде квартиры позволит себе очень и очень немногие. И поскольку это сказал не кто-нибудь, не какой-нибудь премьер-министр, а президент, очевидно, что это взято под козырек и будет исполняться. Сейчас будут готовиться мероприятия по предстоящей отмене долевки мы услышим много интересного. Не думаю, что там срок контрольный 15 декабря подготовки какой-то программы по отмене. Ну, до Нового года, наверное, уже успеем услышать много интересного.
Но, может быть, новый президент отменит эту программу?
Отменит отмену?
Может быть, да.
Отменит отмену? Не знаю.
Есть еще такие шансы, да, на избрание?
Даже не берусь.
Не
будет, знаете, не берешь, я, сегодня. Наверное, раз пять уже приводил эту цитату в эфире Фонтанки. Я еще раз ее скажу. В прошлый кризис, в 2008 году,
да,
один из замечательных девелоперов, глава ВТБ Девелопмент Ольховский, на нашей конференции сказал, что в кризисной ситуации надо строить маршрут так, чтобы из каждой следующей точки можно было безболезненно отползти назад. Вот это, да, вот стратегия, да, большинства наших, ну, застройщиков, правильно, делать такие шаги, из которых можно безболезненно отыграть назад, ну, без критических для компании потерь. Для дольщиков, для тех, кто будет покупать квартиры так или иначе, по житейским показаниям, пока ничего хорошего мы не обещаем, потому что, конечно, покупать жилье в готовом доме – это очень надежно, это и сейчас можно делать.
Конечно.
В готовом доме можно сейчас купить, не особо заморачиваясь. Просто этот стоит дороже. И пока ни один из финансистов не сказал ничего внятного насчет того, под какой процент он собирается финансировать строительный сектор. Потому что 15% сегодня — это очень хорошо, это очень хороший процент для проектного финансирования стройки. Стройка идет 2 года. Ну, даже если мы берем у банка не всю сумму, а, например, там наполовину стройки, ну, плюс 15% к цене сразу. А инфляция небольшая, но есть. А доходы граждан при этом отказываются расти категорически, несмотря на все заклинания о том, что страна пустилась в экономический рост. Прям даже не знаю, что у нас растет. Ну, может быть, выпуск ракет-носителей, поскольку они все время нужны, все время падают и все время нужны.
Как на потребительском рынке. Как будет сочетаться спрос и рост цены? Вот я не могу соединить-то в голове.
Падающий спрос и рост цены. По всем законам экономики, если есть у нас определенный объем спроса, ограниченные доходами граждан,
да,
то рост цены приводит к сокращению рынка. Сделок будет меньше.
Да.
Эконом-класс будет начинаться твердо от 100 тысяч, и в этом эконом-классе будет в 2 раза меньше участников, чем сейчас. Сейчас у нас там покупают 48, там 50, 55 тысяч квартир в городе. Ну, будут покупать половину этого. Соответственно, места на рынке тоже будет меньше. Соответственно, средним компаниям придется либо закрываться, банкротиться, либо вливаться в холдинги, либо на каких-то еще условиях передавать. Ну, тем временем, это, кстати, один из вопросов в Facebook, один из вопросов, подготовленный вами, да, Лена, кооперативы.
Да.
Кооперативы. Закрыли еще одну лазейку, потому что в интервью, в разговорах с нами застройщики говорили, да, конечно, вот, возможно, с запретом долевки снова станет более популярной кооперативная схема.
А сколько сейчас в городе таких объектов?
Нет данных, точных данных нет, потому что некоторые объекты достраиваются по кооперативной схеме. Ну, вероятно, ЦДС, и некоторые объекты в стадии перехода. Там есть и пайщики, и дольщики. Перерегистрация происходит. Небольшая долька. Я помню, по Москве там была долька кооперативов в пределах 10%. Там Московская область рапортовали там про 7-10%.
Довольно много.
Изничтожают. Это старые проекты, они завершаются. Ну, например, в скандально известном проекте «Силы природы» сейчас есть и дольщики, и пайщики. Часть успела перерегистрироваться, часть нет. L1 группа LED переходила в свое время со схемы ЖСК, с кооперативной, на 214-й тоже. Это очень неоднозначный процесс. Помните, нам долго объясняли, что 214-й с регистрацией у государства гораздо лучше, чем кооперативная схема. Она лучше только в одном варианте. Ну, есть какая-никакая гарантия от двойных продаж. Это не абсолютная. Потому что происходят скрытые двойные продажи, там, супчиком и прочим. Все равно возникает. Больше ни от чего не защищает 214-й. Ну, сейчас перед нами расстилается необъятное поле группы компаний «Город», которые шли строго по 214-му. И что? И вот огромная проблема, с которой непонятно, что делать. И есть, например, несколько новостроек компании «Л1», которые все пинают совершенно заслуженно, да, за многолетние просрочки. Да. Но если бы они шли по 214-му, а не по кооперативу, они бы закрылись еще 5 лет назад и не достроили бы ни черта. А так они медленно, с огрехами, но сдают. Проблемные объекты сдают. Можно сказать, что кооперативная схема более живуча. Да?
Дмитрий, Елена нас смотрит и нам задает вопросы. Марианна Максимова спрашивает. Получается, что банковское лобби победило лобби застройщиков, или последние просто не проснулись и не пошли дергать за веревочки своих депутатов? Есть ли вероятность, что все спустят на тормоза?
банковское лобби всегда было сильнее, чем лобби застройщиков на всех этапах. Застройщики даже не пытались добиться того, чего добились банкиры, чтобы все долевые взносы, например, были гарантированы государством.
Да.
А банкиры добились, да, всем вкладчикам выплачивают 1 400 000. Банкир спокойно там упаковывает деньги в 20-килограммовые сумки и уезжает в Лондон. Банк банкротится, дольщики, пайщики банка получают деньги, вкладчики, и все довольны. Кроме налогоплательщиков, потому-то из нашего кармана триллионы АСВ идут, из нашего. Строительное лобби разрозненное, строительное лобби не может консолидироваться, нет людей, которые выступали бы от имени строительного комплекса. И в этом случае, да, они в очередной раз проиграли. На финансовые потоки строительного сектора хотят сесть банки. Без каких-либо гарантий, потому что, ну, по нашим данным, банки банкротятся чаще, чем строительные компании. Причем раз в 2-3. Ну, у нас на 600 банков там 100 банкротств, каждый шестой. В строительном секторе такого безобразия пока еще нет.
Мне кажется, вы немножечко себе противоречите.
Да?
Вы говорите, что банковское лобби очень сильно, и в то же время банковский сектор весьма в плачевном состоянии сейчас находится. Это...
Вы...
Да.
Давайте нет, объясним никакого момент. Противоречия. Банковское лобби очень сильно в достижении своих целей. Если вы предполагаете, что цель банковского лобби — сохранение марки на протяжении 150 лет и выплачивание высоких процентов по вкладу населения, вы ошибаетесь.
Угу.
У банковского лобби другая цель. Как правило, вытащить как можно больше денег из текущей ситуации, надежно их кэшировать и перевести на счета, до которых не дотянется жадная рука государства, и тихонько свалить. Это сценарий характерен для всех, ну, почти всех банков, которые в банкротстве.
Понятно.
Мы много видим банкиров, которые сидят, ждут, когда за ними придут. Ну, чтобы ответить своим личным имуществом по долгам. Да, вот,
да.
Картина маслом. Я что-то нечасто наблюдаю. Не надо официально заявленные цели путать с реальными, ни в коей мере. Вот с проблемными объектами стройки такое бывает. Да, там силы природы совсем завалены объект, Виктор Осокин сидит и пытается вписаться в эту схему, потому что хочет участвовать в достройке. Я с ним разговаривал об этом. У него куча ошибок, ну, Павел Андреев там просидел 8 лет в глухой осаде, вообще не отвечая на вопросы, пока шел корпоративный конфликт. Достраивает объекты. Строители привязаны к конкретному объекту. Банки привязаны к цифрам на табло, даже не к реальным пачкам денег. Это у нас ФСБ в основном. Борцы с коррупцией, у них в основном наличка в больших количествах копится. А у банка просто циферка. Циферка на экране, и все. Я не думаю, что контроль со стороны банковского лобби повысит надежность строительного сектора. Не похоже на это. Итак, отмена долевки приведет к странному состоянию рынка. Переходный период, видимо, создаст небольшой локальный всплеск спроса. Но вот эту схему скоро отменят, надо успеть купить по старой схеме. Вот эти волны у нас проходили каждый раз на
такое
каждом кризисе, да?
Да?
Такое бывало. С каждым разом они все менее заметны. Потому что дольщики, они как строители. Они тоже привыкли. То есть с нами что-то делают, а мы крепчаем. И свои реальные проблемы решают в реальном времени, исходя из того, что есть. И здесь у нас с вами, конечно, есть очень такой четкий, ясный лучик надежды. Вот помните, буквально там 3-4 года назад город начал завинчивать гайки, перестал выдавать землю под застройку, стал ужесточать правила. Ну, фактически, новые стройки перестали появляться.
Да.
Произошло два явления. Строители ломанулись в область раз, и появились апарты два. Ну, потребность никуда не делась, и рынок реагирует. Он реагирует асимметрично. Никакой Минэкономразвития не придумает такие шаги, которые придумывает рынок в лице там 3-4 десятков хороших голов с хорошим образованием. Нормально. То же самое будет и здесь. Будут появляться новые схемы, новые варианты, и потребность жилья будет потихоньку удовлетворяться. Что еще важно? Что еще важно? Объемы жилищного строительства многоквартирного, индустриального, на которое так рассчитывал Минстрой, в последние месяцы у нас снижаются. Была интересная ситуация в конце прошлого года. Ну, у нас традиционно складывают два главных показателя: количество построенных квартир, многоквартирных домов и количество частных домов.
Да.
Ну и такое традиционное соотношение было 40 на 60. Примерно 40 ИЖС, 60% квартиры. И Минстрой говорил: давайте мы будем считать только квартиры, что мы этих частников, они только путаются там, и так далее. Оказывается, с августа месяца этого года доля частных домов в общем объеме года неуклонно возрастает. В августе было плюс 5% по отношению к июлю, в сентябре плюс 13%, в октябре плюс 33%. И сейчас у нас соотношение 50 на 50. Половина ввода ИЖС, Это люди, которые ничего от государства не хотели. Никакие банки им ничего не гарантировали.
Да.
Никакие льготы им не предоставляли. Они купили кусок земли и построили частный дом. А 50% — это квартиры. Это огромная отрасль, большой налогоплательщик при поддержке государства, под контролем банков и так далее, и так далее. И мы думали, что очередные витки законодательства в далевке спровоцируют дополнительный рост спроса на частные дома. Возможно. Девелоперы пока очень аккуратно оценивают. Ну, в Ленобласти и в Петербурге этого роста нет. Но в некоторых областях, в Московской, например, он есть и весьма заметный.
Неужели мы начинаем переезжать, так сказать, в пригороды, как, например, живет
Америка? Я бы сказал иначе. Мы начинаем выбирать варианты, минимально зависимые от нежной руки государства. Мы начинаем выбирать максимально автономно. На своем участке земли я строюсь, когда хочу. Ну, конечно, там налоговая придет, ты 10 лет не построился, тогда у тебя налог удвоен. Но вот это пока все. Я работаю в своем графике. Я сам выбираю бригаду и сам за нее отвечаю. Ну, лопухнулся. Ну, кого винить? Не идти же к Смольному плакату, меня обманули шабашники из Армении. Ну, глупо как-то. Это немножко другой расклад сил, другая психология, другой набор ошибок. Ошибки там есть колоссальные, конечно. Ну, просто этот сектор становится все более важным и значимым. Да, в принципе, здесь ничего удивительного ведь нет. Ну, по расчетам антимонопольного ведомства, доля государства в экономике у нас поднялась с 35% до 70% за последние несколько лет. И в строительстве происходит довольно такое быстрое увеличение государственного сегмента. Ну, вот Московский фонд реновации — это целиком государственное образование, да? Со сниженными налогами, с расширенными полномочиями. Но если посмотреть на большие государственные стройки, раз за разом получается то же самое. Да? Вот что космодром Восточный, что стадион замечательный. Я предложил, там ведь почетным знаком у нас награждают вице-губернатора Игоря Албина, да? Депутаты с инициативой
выступили. Что вы говорите?
Да. За особые заслуги перед городом. Да. Там как раз идет процесс переноса медиа-центра за 400 миллионов. Его построили не на месте, теперь его передвигают. Вот как раз по ходу этой интересной операции за 400 лимонов предложили наградить вице-губернатора
Курилова. Кому-то же нужно давать.
Я предложил сделать дизайн двуглавый баклан, представляете?
Да, я как раз об этом тоже подумала.
Красивый будет знак. Государственные стройки почему-то тратят гораздо больше денег, выдают отвратительное качество и никогда не завершаются в срок. С чего вдруг в жилищном строительстве начнется другая история, понять не могу. Его еще труднее контролировать. Но можно вспомнить перинатальный центр, который третий раз сдают. Или еще какие-нибудь значимые социальные объекты. Ну, не получается у государства здесь. Как-то не идет раз за разом.
А вопросы от слушателей идут. Вас спрашивает Дмитрий. Как вы считаете, вернемся ли мы к сценарию 2005 года, когда на рынке было множество схем привлечения средств дольщиков? Ведь понятно, что многие застройщики начнут обходить этот неработающий закон.
Хотел ответить «да», но это будет не буквально повторение ситуации 2005 года. В 2005 году было очень мало людей с каким-то опытом, да, с какими-то историями и кейсами. То есть сегодня вывод на рынок новых финансовых продуктов, завязанных на стройку, очень непростое и очень такое репутационно важное дело. Понимаете, если Ленспецму выведет на рынок ценные бумаги нового типа, да я первый куплю. Если RBI будет облигации размещать, ну да ради бога. А вот буквально на днях пришла новость. В загородном строительстве, в загородном девелопменте, там довольно трудно с кредитованием. Да? Банки не дают кредиты под дачные дома вообще. Там появились микрофинансовые организации. Один из крупнейших дачных застройщиков привлек две МФО. Под 28% годовых можешь покупать участок.
28%?
Да. Ну, ниша будет замещаться. Если не придет банк поумнее, который даст 23%, да? Решит, что риск стоит денег. То есть любая потребность, она будет замещена. Другой вопрос, что мы эту потребность не умеем правильно оценивать, к сожалению. Еще одна цифра, которая меня поразила в книжке «Между домом и домом». На каждое домохозяйство в городе-миллионнике, в любом городе-миллионнике России, приходится 43 квадратных метра дачной недвижимости. 43 квадрата. Это тоже надо иметь в виду. Там тоже много чего можно делать и много интересного нам предстоит. То есть если убрать какой-то один способ жилищного строительства, не надо думать, что граждане немедленно ломанутся в единственные ворота, приоткрытые государством. Они сначала поищут обходные, более дешевые, более понятные маневры. И как раз вопрос еще,
да? Да, есть вопрос. Наши внимательные слушатели, пользователи вступают с вами в заочную дискуссию, а я им помогаю. Дмитрий, ситуация какая-то странная получается. Наши законодатели, как змей, Горыныч, с множеством голов. Одна глава инвестирует и поддерживает продажи на первичном рынке, запускает ипотеку с господдержкой, другая принимает вот такие поправки по 214-му. Как-то нелогично, задается вопросом наш пользователь.
Ну...
Можем, наверное,
у меня была такая дизайнерская идея, знаете, вы помните эту палехскую птицу тройку?
Конечно. Да.
А вот теперь Змей Горыныч, мне представьте, да. Вот эти три головы и каждая в своем хомуте. Противоречия между действиями тех или иных органов власти меня не удивляют и не смущают ни разу. Последовательности в реализации жилищной политики я бы ждал, если бы эта жилищная политика у нас была. У нас ее нет.
Сразу еще один вопрос.
Одну секунду. Но при этом, при всех прочих равных и сложных, ипотека остается преимущественным и главным способом для государства. Всеми силами государство старается затянуть как можно больше людей в ипотеку. Вот на это дело миллиарды кидаются тут же и сразу.
Да, пожалуйста. Еще один вопрос. Как вы считаете, если все-таки перейдут на западный вариант, продаваться будут только готовые квартиры, на вторичный рынок умрет ли профессия менеджер по продаже первички?
Видите, как раз под разговоры об отмене долевки на РБК был довольно такой развернутый обзор, в котором анализировались западные практики. Как это сделано в Германии, да, система стройсберкас, как это сделано во Франции, как это в Польше происходит. То есть везде есть разный опыт, и, как правило, в развитых европейских странах действительно проектное финансирование под низкий процент и продажа готового, хотя есть разные варианты. Долевка сохранилась в Румынии, как обычно, да, вот чем ниже уровень экономического развития, тем выше вероятность, что там долевка. Потому что рассуждать о переходе на европейскую цивилизованную схему продаж можно, имея европейскую цивилизованную зарплату. Примерно, да? Можно рассуждать, имея европейский там потребительский кредит под те самые 3-4% или под 2%. Пожалуйста, никаких вопросов. Пока у вас средние доходы населения ниже уровня плинтуса, приходится какие-то обходные схемы терпеть. Только потому, что они дешевле и дают возможность разнести платежи во времени. И тут мы с вами переходим, конечно, к главной новости этой недели, к выступлению президента и к поддержке рождаемости с помощью ипотеки. У нас заголовок был «Дети в кредит». Да. Здесь есть, как говорил прежний президент покойный, некая загогулина. То есть, конечно, любые меры по субсидированию ипотеки – это здорово, это хорошо. Там 6% платит сама семья, а все, что выше – государство. Ну, конечно, у банка возникает искушение нарисовать ставку не 10, а 12, раз все равно государство доплачивает. Я полагаю, какие-то такие схемы тоже будут возникать. Беда в другом. Полгода назад прошла довольно серьезная серия исследований русской бедности, российской бедности. И там было четко сказано социологами, что рождение второго, а особенно третьего ребенка, немедленно помещает российскую семью в зону риска. В зону риска свалиться за черту бедности. То есть просто остается мало денег на обычную жизнь. Вы представляете, ну, да? С помощью льгот на ипотеке. Ипотечный платеж семьи, папа, мама, трое детей, будет составлять не 20 тысяч, а 15. Спасибо. Но у них на жизнь останется 25.
То есть вы считаете, что это не спасет
нашу семью? Это как всякий сильный шаг вызовет большой ажиотаж. Угу. Это семьи, к сожалению, российские, не умеют строить долгосрочные сценарии, и многие на это поведутся. И тогда мы с вами будем иметь новую картину. Вот сейчас прошу внимания, потому что мы фиксируем не научное открытие, а просто терминологическое открытие. Помните, у нас с вами наше любимое правительство с удивлением обнаружило такой феномен, как работающая бедность. Да, человек не безработный, он работает, получает зарплату, но находится у черты бедности или за чертой. Вот в результате реализации новой правительственной инициативы мы с вами получим новую ипотечную бедность. Бедность новоселов. Люди купили в ипотеку квартиру в новом доме, а поскольку деньги у них все равно очень ограничены, они купили не в городе, скорее всего.
Да.
И тут же провалились ниже черты бедности, потому что детей надо возить. А возить их надо на чем? Значит, надо брать кредит на машину. Значит, на еду останется десятка. Это будет новый феномен, довольно любопытный. Вот пока социологи отмечали, что ругательски ругаемые новые кварталы Мурино, Девяткино, Бугры, Янина, Кудрово, Кудрово в меньшей степени, и там население другое, оно более активное, оно самостоятельное, они сами эти деньги заработали, сами выплачивают кредиты. Да. То есть там какая-то движуха есть. К сожалению, с ипотекой, которая опускает семью ниже уровня бедности, мы можем увидеть другую картину. Там будет больше депрессии, больше социальной безнадежности.
И будет
это высокий
риск. Самая гетоизация,
да, которая в этом случае, да. Ну и, конечно, какие еще вопросы, Николай?
Вопрос совсем не по теме, поэтому, наверное, давайте по тем анонсам, которые наши
у вас еще, Лена, да.
А вот давайте продолжим тему ипотеки. Как вы считаете, будут уменьшаться у нас проценты еще дальше? Вот сейчас вот там 6%. Уже говорят, а повыше 6 будет субсидироваться.
Давайте, давайте
Сбербанк считать, говорит про
давайте программу считать, 7%. Давайте считать корректно, да? У нас с вами, ну, как раз примерно третий год снижаются ставки по ипотеке, и третий год снижается уровень доходов населения. Давайте складывать эти понятия. Хорошо?
Они идут
на 1.5% снизились доходы, на 1.5% снизились ставки по ипотеке.
Если будет рынок оставаться примерно в таком же состоянии, то вы считаете, что...
Здесь, как справедливо было замечено в предыдущем вопросе, две головы не договорились. У нас буквально только что, неделю назад, Центробанк заявил, что ужесточает нормативы для банков, которые выдают ипотеку с маленьким первоначальным взносом или вообще без него. 10% или 0%.
Да?
То есть такой банк должен будет резервировать у себя под этот кредит дополнительные деньги. Банку это невыгодно, значит, ставка будет выше.
Ну, я знаю, по крайней мере, один банк,
ну, который ВТБ это делает спокойно.
Да.
Сбербанк не будет делать, потому что ему не велят и не будет. Он лицо подчиненное. Угу. Вот. И смотрите, Центробанк, чтобы снизить риски, завинчивает гайки, а с другой стороны нам говорят наоборот о льготах и так далее. Ну, мы все время ориентируемся на предельные показатели. На Америку, например, там 90% покупок жилья в кредит или 80%. Не надо. Все эти истории, все эти кейсы нам не подходят. Нам очень не хватает хорошей, глубокой, вдумчивой социологии, которая реально изучает жизнь семей, выплачивающих кредиты, социальный уровень, возможность перемены работы, вот все эти вещи. Это же очень непростой, огромный пласт муниципальной статистики, которой у нас физически нет, к сожалению. Ну и еще одно событие, которое у нас вроде бы сбоку, а на самом деле туда же. Вот у нас в очередной раз поменялся глава комитета по строительству. Сергей Морозов ушел в отставку, исполняет обязанности Евгений Барановский. Лен, вы как давно занимаетесь недвижимостью?
Ну, с перерывом, наверное, лет. Большим перерывом лет, наверное, 15.
Можете назвать последних руководителей комитета по строительству, по убыванию? Кто был до Морозова?
Демиденко.
Ой, Артеев.
Даже уже не помню. Филимонов, я помню.
Артеев. Артеева пропустили.
Филимонов, ну,
Вахмистров. Еще кого-то мы с вами пропустили, еще один был. Я не могу, ни один из строителей, кого я опрашивал буквально после этой новости по телефону, не назвал. Почему? Почему мы не знаем имени? То есть мы знаем Вахмистрова четко все. И знаем текущего обычно, потому что он мелькает в прессе.
Семененко еще был.
Семененко еще был, совершенно верно. Ну вот смотрите, как-то вот коллективными усилиями. Коллективными усилиями. Строительными не могут назвать. То же самое, это относится не только к комитету по строительству. Куги, Маневича, ну, помнят все.
Да.
Это был сильный человек. Метельский. Ругают, хвалят, там понятно было. А дальше по убывающей. Нынешнего, боюсь, я сразу и не назову. Потому что человек сводится к функции, функция взаимозаменяема, то есть какой именно винтик на этом поставить не принципиально, а история все равно будет провалена, и если Морозова уволили из-за проваленной адресной программы, то точно так же уволят и следующего.
Ну его так хорошо уволили, что он найдет себе место
несомненно,
в другом регионе
несомненно.
И очень хорошее.
Потому что есть система госзаказа, есть главный критерий цена, а кроме цены есть, как мы знаем из многочисленных историй, еще и откат. Поэтому лучше всего для подрядчика, выигравшего тендер по госзаказу, это забрать аванс и свинтить куда-нибудь. Это оптимальная бизнес-стратегия. Или попытаться построить, не справиться, попросить увеличить смету. Ну, опять же, будет ругань. Ерунда какая-то. Реально сектором рулит вице-губернатор. Так было, в общем, последние годы. И Оганесян, и Игорь Албин. Комитет по строительству никакой серьезной роли не играет. Решение сам принимать не может. Бюджетом сам не распоряжается. Правила торгов поменять тоже не может. Ну, какой с него спрос? Увели бы хорошо статистику, была бы большая польза государству. К сожалению. Что еще из важных событий мы с вами забыли, упустили? Ну, санаторий Дюна из конкретики, да?
Санаторий Дюна, да, продается.
Что у нас интересного про санаторий Дюна?
Ну, вот он же продается все-таки.
Да.
За миллиард.
Да, он продается. Значит, он продавался с 2014 года, когда по 159 закону имел право арендатор выкупить.
Да.
Но это вызвало возмущение Георгия Сергеевича Полтавченко. Сделку приостановили, нашли нарушения в виде каких-то новых построек незаконных и так далее. Теперь снова продается по какой-то согласительной сумме за миллиард. На что я хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые коллеги. У нас арендатор имеет право выкупить окружающую территорию. Причем размер этой территории никак не определены никем. В случае, например, с асфальтобетонным заводом на улице Зольной была постройка в 400 метров, под нее выкупали чуть ли не 15 гектар. Пропорциональное соотношение постройки, которая принадлежит арендатору, и участка, который он выкупает, не определено. Почему-то. Почему-то до сих пор не определено.
Хорошие перспективы.
Потому что в отдельных случаях нужным людям надо дать разрешение, а в других случаях не нужно, не надо дать, а суд в каждом разе отдельно решает. Этим дать, этим не дать. Это то самое ручное управление, от которого мы пытаемся уйти долго, далеко и безнадежно. Ну и возвращаемся к нашим, конечно. Николай, были еще какие-то вопросы интересные на Facebook?
У нас есть вопросы, пожалуйста, от наших пользователей. Дмитрий, коллеги, хочу заметить, что снижение ставок по ипотеке — это миф, пишет нам наш пользователь Мариан. Застройщики оплачивают главным банком такие низкие ставки, то есть если хочешь красивую ставку на своем объекте в 7%, будь добр, плати еще 6%. Все это вшивается в цену.
Все верно. Это мы говорим о субсидированных маркетинговых ставках. Есть уже 6% на первые там 5 лет, например.
Да.
Я хочу только напомнить уважаемым коллегам, что ипотечный кризис, экономический кризис в Штатах начинался именно с того, что первые 3 года ставки были фиксированы и красивые, а потом начинались настоящие. И это обвалило кредитный рынок в какой-то момент. Ну, плюс к тому перестала расти цена на недвижимость. У нас оба фактора присутствуют. Итак, что ждать людям и на что рассчитывать покупателям? Вот главные вопросы, которые всегда остаются за кадром и всегда нуждаются в ответе. Есть ли смысл выжидать? Ваше мнение, Лен?
На мой взгляд, сейчас, может быть, и нет. Сейчас как раз самое время, чтобы, может быть, не откладывать свои намерения приобрести недвижимость. Дальше будет хуже, вероятно.
Мне кажется, что... Я соглашусь с этой оценкой. Мне кажется, что сейчас, ну, совсем откровенно стало ясно, что строить свои жизненные стратегии в зависимости от того, что будет предпринимать или не будет предпринимать государство, бессмысленно. Надо решать проблемы, если они есть здесь и сейчас. Вот это да. С этим я согласен полностью. Рассчитывать, что дальше будет лучше, дешевле и надежнее, можно, но не обязательно выиграете.
Надежнее, вероятно, но дешевле нет.
Знаете, у меня с надежностью тоже какие-то большие-большие сомнения. Знаете, я много лет веду семинары на ярмарках и конференциях всяких, и каждый раз в первом ряду сидит очень такая бабушка. И каждый раз другая бабушка задает один и тот же вопрос. Вы так все здорово рассказали про рынок, а теперь скажите, пожалуйста, где можно купить, чтобы недорого, чтобы надежно и чтобы под гарантией государства?
Да.
И приличного качества. Нет у меня ответа на этот вопрос. Нет ответа на этот вопрос. Есть некоторый баланс рисков, который каждый раз смещается в какую-то новую сторону. Сейчас очень интересное время, потому что масса неопределенности в нормативной базе. Очень грамотными стали дольщики и много чего понимают. Очень закалились в боях с государством крупнейшие, да и средние застройщики. Так что история не будет простой, но, полагаю, не будет и печальной. Не будет печальной. В очередной раз выкрутимся. Да, в этом случае я точно оптимист.
Есть еще один вопрос.
Да, пожалуйста.
Еще один вопрос. Известно ли вам что-нибудь о переезде парламента Ленобласти в здание НИИ времени? Знаете такое место на карте города?
Нет. Я знаю 6 или 7 гипотез, связанных с переездом парламента Ленобласти. Пока ни одна из них не подтвердилась.
Как-нибудь это связано с названием этого места, куда они переезжают? НИИ навигации времени? Символично.
У меня на этот счет есть одна идея, я готов ей поделиться со слушателями. Собственно, время — это всего лишь способ измерения энтропии.
Делайте выводы сами, дорогие друзья.
Да. Спасибо, друзья. В эфире были Елена Зеликова
и Дмитрий Семечкин.
Программа «Квадрат». До встречи через неделю.